Здравствуйте, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Говорить сегодня будем о мысли преступлении. Снова 282-я статья в центре общественного внимания, на этот раз в связи с резонансным делом блогера, интернет-деятеля Антона Носика. Дело, тянущееся уже год практически, как год уже бомбардировкам российским Сирии. Точно так же и год назад, 1 октября 2015 года, у себя в ЖЖ Антон Носик сделал запись, в которой призывал бомбить Сирию. Желающие могут ее до сих пор найти. Она висит у него в ЖЖ, это она не стерта. После этого на следующий день он тоже те же самые мысли, может быть, еще более жестко сформулировал на «Эхе Москвы». После чего было возбуждено уголовное дело, которое вот закончилось сейчас приговором 3 октября, по которому, по вот этой 282 статье, Носику был присужден штраф 500 тысяч рублей. Ну, и мне кажется, что это повод для разговора гораздо более широкого, не только о деле Носика, сколько вообще о свободе высказывания в интернете, вообще в публичной сфере. Какова должна быть ответственность, должна ли регулироваться свобода слова, и несет ли человек ответственность за собственные слова, даже если они и не понесли за собой каких-то действий. Говорим об этом с нашими сегодняшними гостями. Это Зоя Светова, правозащитник и журналист, член общественной наблюдательной комиссии Москвы. Добрый день.
Добрый день.
Журналист Аркадий Бабченко и адвокат Сергей Панченко.
Здравствуйте.
Добрый день. Ну, сначала давайте с этим приговором. Вот как его нам воспринимать? Это обвинение. Ну, понятно, что приговор обвинительный, но все-таки, учитывая то, что прокурор просил 2 года, и учитывая как бы практику нашего правоприменения, может быть, это следует праздновать как некую компромиссную меру? Как вы воспринимаете его за...
Ну, вы знаете, я считаю, что Антон Носика отделался таким легким испугом, да? Поскольку действительно... Когда прокурор попросил 2 года, то везде и в социальных сетях, да, была такая истерия, что вот, Носик, скорее беги за границу, сейчас тебя посадят, и вообще, и сам он собрал мешок и так далее, да. Но ведь действительно в Москве, я не знаю, чтобы так уж людей-то сажали по этой статье, кроме Бориса Стамахина, я не знаю, может, я ошибаюсь, в провинции действительно людей сажают, но так это все ограничивается штрафами или какими-то там исправительными работами, или там колонии поселений, по-моему, один блогер, да. Поэтому, в принципе, я не думала, что его посадят, не говоря о том, что Носик, Антон Носик, очень известный человек, это, в общем, знаковая фигура, да. Я уверена, что если бы его посадили, то был бы какой-то такой международный скандал, не говоря о том, что он известный. Все-таки, ну, за него, наверное, все мировое еврейское сообщество вступалось, да. Я думаю, что если мы знаем о том, что все вот эти приговоры как бы не пишутся, но они утверждаются в администрации президента или где-то там в наших политических коридорах, то, конечно, сажать блогера Носика, мне кажется, не стоило бы. Да? Не говоря о том, что о чем, собственно, там шла речь. Ведь, в принципе... То, что он говорил о том, что нужно разбомбить Сирию, вообще стереть с лица земли, я ни в коей мере...
Ну, высказывания достаточно отвратительные были, потому что и первичные посты, то, что он на «Эхе Москвы» сказал, что уничтожить там сирийских женщин.
Да, ни в коей мере не поддерживаю, считаю, что это недопустимое высказывание, но дело в том, что наша Россия-то воюет в Сирии.
Ну да, здесь, так сказать, добавился такой интересный нюанс, да, что, так сказать, происходит ровно то самое, к чему призывал Носик.
Да, потому что если бы, например, Носик призывал, там, что давайте бомбить Россию, как, например, призывал небезызвестный Борис Стамахин, вот о деле которого я хочу говорить, то есть Стамахина-то уже 3-й раз судят, он уже сидит сейчас, он получил 7 лет, его высказывания тоже мне совсем не нравятся, вот, но ведь... Он, в принципе, говорит примерно то же самое, но только он говорит про Россию, что Россию чеченские там террористы, да, или какие-то там, не знаю, что они должны ее уничтожить. Это тоже безумное совершенно высказывание. Но за это человек сидит, и уже не первый раз, и вообще сейчас его должны в крытую тюрьму посадить, где вообще его ни адвокаты, ни родственники не увидят, не будет ни писем, ничего. Его очень жестоко преследуют. Поэтому вот так, и вот, пожалуйста, две истории Носика и Стамахи.
Сергей, а вы как считаете, этот приговор, он прецедент это будет? Потому что самые высокие, по крайней мере, по уровню штрафа.
Сам по себе приговор, конечно, не прецедент, но я бы хотел начать с того, что в связи с тем, что Федеральная палата адвокатов на несколько дней назад очень четко и жестко ограничила возможность адвокатам высказываться, в том числе в средствах массовой информации, в интернете по этим вопросам. Конкретно про дело Антона Носика мне остается только сказать, что я считаю, что совершенно блестящую защиту осуществлял мой коллега Сергей Бадамшин. А если говорить о влиянии этого дела в целом на то, как у нас регулируется в правовом поле понятие экстремизм и возможные ограничения свободы слова, то, наверное, надо начать с того, что вернуться к тому, с чего начался вообще этот вопрос. Правовое регулирование этого вопроса, по большому счету, началось в 1917 году с дела так называемого Чарльза Шенка, секретаря Социалистической партии США, который был приговорен к реальному судебному, к реальному сроку в тюрьме за то, что агитировал против призыва в армию. И тогда Верховный суд США в своем решении написал ту самую знаменитую фразу, на которую сейчас все ссылаются, как только речь идет об ограничении свободы слова силой государства, да, о том, что нельзя кричать «пожар» в переполненном театре, вызывая панику.
И, да, часто цитируется.
Да, первое, главное, что приходит сразу на ум в связи с этим. Уважаемые, у нас, согласно Уголовного кодекса, преступлением, то есть действием или бездействием, которое наказывается в уголовном порядке, самым строгим образом, является общественно опасное действие. Что бы человек ни говорил, как бы он себя ни вел, общественная опасность высказывания определяется не только тем, что буквально он сказал, бомбить, не бомбить, расстреливать, не расстреливать, но и
возможностью считаю, последствий.
Кто это сказал? В каких обстоятельствах он это сказал, и из этого следует, какие возможны последствия. Да? Опять возвращаясь к делу 17-го года, с которого все началось в этом плане, в правовом регулировании, Верховный суд США указал, что требуется прямая непосредственная угроза, которая вызывается этим высказыванием. Вот, к примеру, не хочу Носика приводить пример, приведу пример хорошо известного российского политика Владимира Ильича Жириновского. Это человек, который занимает очень большие государственные должности. Но, мне кажется, со времен, когда он предлагал мыть сапоги российских солдат в Индийском океане, по-моему, на его очень жесткие высказывания никто не обращает вообще внимания. Да? Это заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания говорит очень жесткие вещи, но объективно в его рассказываниях отсутствует состав преступления, потому что из его слов не следует какая-то прямая непосредственная угроза.
Аркадий, а вы как вы вообще отнеслись, когда первоначально были вот эти вот высказывания Носика? Вы можете как-то отделить человеческое отношение к этим высказываниям от юридической оценки того, что произошло?
Ну, в принципе, вот Сергей сказал абсолютно мою точку зрения, вот полностью, на 100% моя точка зрения. Я вот считаю, что у нас проблема не в том, что у нас есть 282-я статья, да, а в том, что у нас ее нет. Потому что то, что написано, запрещается, она же состоит из одной фразы. Разжигание ненависти, что там, пять слов. Ребята, друзья мои, это не правовая норма. Это то же самое, как если бы Уголовный кодекс состоял из одной фразы «запрещены преступления». Да? То есть там, я не знаю, как это там законодатель будет делать, расписывать по каждому пункту, по каждому слову, там 282, пункт 155, подтекст Б, там, но, должна, во-первых, должна быть конкретика. Во-вторых, совершенно согласен с Сергеем. Ты говорить можешь все, что угодно. Носик про Сирию может говорить все, что угодно. Носик не является субъектом действий, не является субъектом этой войны. Глупо предполагать, что Владимир Владимирович Путин, прочитав блог Носика, сказал: «О, пойду-ка я фигакну всех детей в Сирии». Или Барак Хусейнович Обама после поста Носика полетел бомбить, что он там бомбит, Добик или не знаю что там. Если я не ошибаюсь, в юриспруденции есть такое понятие, как незначительность аудитории. Да? Вот Стамахин в своем блоге может писать все, что угодно. Он однозначно должен быть оправдан за незначительность аудитории, потому что его читали 4 человека. 4 человека прочитали, никаким действием не привело.
А с какого момента начинается значительность аудитории?
Это вопрос, который можно обсуждать. Пусть, не знаю, пусть законодатель скажет, что 999 человек у тебя подписчиков незначительно, аудитория, 1001 это значительно. Пусть так будет, не знаю. Но, на мой взгляд, здесь, конечно, безусловно, гораздо важнее последствия твоих высказываний. Да, вот государственный деятель, да, государственный человек, это тоже еще одна градация. Как по мне, там вообще с 10-й градации, да. То, что позволено говорить блогеру Носику, не позволено говорить, извините меня, вице-спикеру Государственной Думы. Но, опять же, его высказывания не привели никаким последствиям. Да?
Хорошо, а вот другое, скажем, Дугин говорит: убивать, убивать, убивать.
Вот Дугин. с Дугиным сложнее, потому что
во время донбасской всей истории.
С Дугиным сложнее. Мне кажется, здесь должно быть расследование, потому что его слова, мне кажется, привели к последствиям. Его слова, мне кажется, являлись тем стимулом, после которых люди поехали туда и начали воевать. Но это понятно, что мы говорим про идеальное сферическое законодательство в идеальном правовом государстве, где закон соблюдается, где прокуратура работает, где суды независимы и так далее и тому подобное. Да? Вот, извините меня, когда говорят, что 282 статьи быть не должно, я совершенно категорически не согласен. Я считаю, что высказывание Дмитрия Киселева про, например, прожигание сердца геев – это уголовное деяние, мне кажется, потому что оно привело к последствиям, оно приводит к последствиям, когда представители ЛГБТ-сообщества начинают не то что убивать и избивать, а убивать. Это все приводит к сообществу. Я считаю, что это должно быть уголовно наказуемо. То есть там много градаций. Кем ты являешься, какова у тебя аудитория, каким последствиям привело. Ляпнул что-то, да, сиди, молись, чтобы ничего не вытекло из твоих заявлений. Если что-то ляпнул, и после этого начались погромы, ну дружище, ну вот тебе камера, вот тебе скамейка, присядь, посиди, подумай.
Да, никто тебе за язык не тянул, как у нас говорят.
Да, но также, например, как Рамзан Кадыров тоже, да, это же президент Чечни, который тоже позволяет себе разные высказывания, или разные фотографии. Помните, когда в Инстаграме он выкладывает там в прицеле российских политиков, да. И после этого на этих политиков где-то там то, я не знаю, зеленка или тортом кидают, или еще что-то, или там бьют их. Но это же действительно люди, которые обладают властью, которых слышат. Прав абсолютно Аркадий, что там написал этот Стамахин, его никто никогда не читал вообще, да. Ну уж простит он мне, но это так, там действительно 4 человека. Да, Носиков прочли там несколько тысяч, там, наверное. Ну и что? Ну это какая-то аудитория «Эхо Москвы». Но действительно ничего не произошло, после этого никто не поехал вообще в Сирию бомбить. Ну как бомбили, так и бомбят, но не из-за Носика.
Совершенно согласен с коллегами и хочу сказать, что для реализации такого подхода, избирательного, именно оценки высказываний по наступившим последствиям, все в российском законодательстве есть. Нельзя говорить о том, что у нас какие-то несовершенные законы, и надо новые принимать. У нас есть понятие преступления, что преступлением является только общественно опасное действие. У нас есть понятие в Уголовном кодексе незначительность, что преступлением не является действия, хотя формально под уголовный кодекс текстуально подпадающие, но в силу своей незначительности не представляющие общественной опасности. И вот единственное, я бы не согласился с Аркадием по поводу того, как оценивать это все. Нельзя. Закон, он не может всю жизнь описать 150 пунктами этой 282 статьи. Для того, чтобы закон применялся, нужен суд. Не какой-то в целом институт, хотя с этим тоже большие проблемы. А должен быть конкретный судья, который должен себя ощущать не чиновником каким-то, который оформляет дела, отписывает решения, как это называется, а конкретно человеком, который должен, на него государство возложило, ему доверило это оценить, исходя из всех обстоятельств. В данном конкретном случае вот человек что-то сказал, а является ли это прямой непосредственной угрозой общественным отношениям?
А кто вот, кстати, здесь два момента есть, вот я смотрю обсуждение насчет суда. Сейчас очень часто все это доверяется экспертам. Это нужно доверять экспертам, потому что экспертиза, мы видим, очень часто тенденциозна. Кто может определить, что вот эти слова разожгли?
Это нельзя передоверять экспертам.
Да, мы видим, как экспертизы, они, собственно, и определяют решение судов.
Же, смотрите, как правило, бывает экспертиза обвинения и экспертиза защиты. И очень часто эти экспертизы не соответствуют друг другу. Да, и тогда уже судья, но судья у нас арбитр, судья должен решать, судья должен обладать какой-то определенной квалификацией, но все-таки у нас судьи, они как-то по специализации, да, есть судья, который террористические дела рассматривает, вот судья, который более-менее рассматривает вот эти, они должны разбираться, то есть должны люди соображать, есть тут что-то или нет. Вот то, что Сергей
сказал. А присяжные, нет, вот насколько
это...
Насколько не попадает по
компетенцию
присяжных. Ну да, то есть присяжный был бы идеален в этой ситуации.
Ну, теоретически.
Более, в этой статье даже по первой части до 5 лет лишения свободы, то есть преступление.
То есть это подпадает даже через...
Сразу, нет, формально сейчас не подпадает, но это был, думаю, что
могло
это был бы идеальный предмет, потому что в данном случае как раз вопрос справедливости и усмотрения. Я не совсем согласен с Феликсом поводу квалификации судей. Юридическая квалификация судей в среднем достаточно. Не хватает того, что нашего суда отбивали последовательно в советское время, во время новой России, во время самой новой России. Это внутреннюю свободу и способность действовать по внутреннему убеждению. У меня есть знакомые судьи, и большинство из них говорят, что им только одного в их профессии не хватает. Право судить. То есть им не дают права судить вот эта система, в которой они находятся.
Если они начинают,
они видят объективно, что как только они начинают проявлять самостоятельность и действовать по собственному усмотрению, как правило, их судейская карьера заканчивается хорошо, если она не заканчивается уголовным делом.
На самом деле, я когда общаюсь с адвокатами и правозащитниками, которые занимаются вот именно этим экстремистскими делами и антиэкстремистским законодательством, они говорят, что подзаконные акты по экстремистским делам у нас на самом деле абсолютно адекватные. Они достаточно хорошо прописаны, и они, в общем-то, довольно-таки либеральные. Но вот то, что говорит Сергей, если судья будет судить реально нормально по закону, да, у нас 159-я статья, она тоже против воровства и против мошенничества. Десятками тысяч по ней сажают людей.
Ну да, не отменять же поэтому 159-ю. Да. А по истории 282-я, она же, в общем-то, по-моему, принималась достаточно еще такие вегетарианские времена, она, по-моему, в 2002 году, и, по-моему, правозащитники приветствовали ее появление в свое время.
Ну да, но потому что эта статья, она была призвана привлекать к ответственности, да, антисемитов, по-моему, каких-то людей, которые действительно разжигали национальную там рознь, вражду и всякое такое.
Потому что тогда ненависть в начале 2000-х, да, она была гораздо более локализована, и она как бы была в таких медвежьих углах, и вот
да,
оттуда,
да,
так сказать, вот эти вот речь ненависти доносилась.
Вот этот Константин Душенов, да, вот этот, мне кажется, он тоже по этой статье привлекался. Нет, но это какие-то были антисемиты, которые что-то такое издавали.
Очень же долго она была так называемая русская статья, то есть по ней в основном шли русские националисты, и, так сказать, ее поносили, все это там Крылов, Демушкин, вот это все, Холмогоров.
Ну да, но она постепенно стала политической статьей, которую стали привлекать вообще инакомыслящих, любых, как мне кажется. Она, по сути, заменила вот эти статьи советские, да, 190-е, да, и 70-е. Антисоветская агитация и пропаганда. И 70-я статья – это направленная на разрушение конституционного строя. А в свою очередь эта статья, 282-я, постепенно развивается. Мы видим сейчас вот эти, как она в террористическую статью перерастает, 205-е, там, призывы к терроризму, да. Это как бы тоже развитие экстремизма, оно уже приходит к терроризму. Понимаете, это тоже вот все, это тоже мысли преступления, по сути. Вот, например, дело Евгения Киселева, да, вы слышали, когда его привлекли за призывы к терроризму, когда он сказал, что Надежду Савченко, ее, значит, украли, да, а вот для того, чтобы ее освободить, украинцы должны были тоже кого-то там украсть. И вот его теперь обвиняют за призывы к терроризму. И тоже это можно воспринять как какое-то экстремистское высказывание. То есть это все развивается для того, чтобы люди не могли ничего говорить. И не писать. Вот я не знаю, Аркадий все время в своем блоге что-то такое пишет на грани.
На меня заводили дело не по 282, а за призывы к массовым беспорядкам, кажется. Угу. Как по мне, если говорить об этом аспекте, так как по мне, лучше 282, чем тебе там припишут какую-нибудь педофилию, хранение наркотиков или патроны.
Вот, ключевое слово «припишут». Я совершенно согласен.
Почему
хотел
лучше?
Хотел бы тут кое-что дополнить.
Меньше.
Есть нормальные юридические инструменты, которые должны быть в любом развитом обществе, которые ограничивают в определенных условиях свободу слова. Это неизбежно. Это в современном информационном обществе нужно делать. Да? Вопрос просто, что у нас все это перерастает в общеизвестный уголовный принцип «был бы человек, хорошая статья найдется». Ведь проблема расширения специальных инструментов юридических на тех лиц, для которых они изначально не предназначены, она существует не только в отношении тех, кто попадает под 282. Да, сначала наказывали, привлекали очевидных, скажем так, мордолаков там, и так далее, националистов, антисемитов отъявленных и так далее. Да, потом постепенно начали расширять применение этой статьи уже на просто очевидно откровенно инакомыслящих. Точно так же сейчас происходят процессы применения, расширения законодательства о нарушении порядка проведения митингов, да, 212 прим, да, на людей, которые вообще, к примеру, никакого отношения к политическим требованиям не имеют.
Которые даже формально ее соблюдают.
Да. Люди, которые выходят, протестуют против точечной незаконной застройки, раньше четко в отношении них применялась статья 19.3 кодекса. давали административное неповиновение законному требованию. Да? Их там сначала штрафовали, потом сажали на 5 суток, некоторых до 15 доходило. Да? Но это надо понимать, что это люди вообще ни сном, ни духом, у них нет никаких политических требований. И очень многие из них откровенно, искренне поддерживают, скажем так,
курс партии правительства.
Курс партии правительства.
Вы очень интересно.
А сейчас
вопрос
в отношении них, когда их приходится защищать, начали применять 20.2 и угрожают им. Вот будете выходить, мы вас посадим, потому что 3 раза 20.2, значит, и тюремный срок.
То есть идет одновременно криминализация и политизация обычной политической деятельности. Публичной деятельности.
Да, все это началось гораздо раньше гражданской. С того, что людей с политическими убеждениями, большой вопрос, насколько они маргинальны или не маргинальны, людей с политическими убеждениями привлекали по общеуголовным статьям, там, по хулиганке или вот, как Аркадий говорит, посол под наркотики и так далее, под другие, да, вещи точно так же. Но каждый раз это ведь штучная работа, всем наркотики не подсунешь. И поэтому сейчас совершенно очевиден курс на расширение вот этих вот составов, которые предназначены для борьбы с политическим, реальным политическим экстремизмом, просто на инакомыслящих.
Они, я должен заметить, что они без уголовки неплохо справляются, потому что тот же самый Марк Гальперин, он в году стабильно по 100 суток сидит по административке. То есть человек можно сажать и за административку, чтобы он по полгода не ходил.
Но тем не менее, здесь, мне кажется, очень важный происходит момент, то, что именно применяют статьи Уголовного кодекса, и они начинают использоваться в качестве вот этих вот новых бульдозеров для борьбы с гражданским обществом и просто самовыражением гражданским. Напомню, что вы слушаете программу «Археология». У нас в гостях Аркадий Бабченко, Сергей Панченко и Зоя Светова. Мы вернемся буквально через несколько мгновений. И снова здравствуйте. Программа «Археология» в эфире «Радио Свобода». В студии Сергей Медведев. Говорим сегодня о 282-й статье, о деле Носика, но и гораздо шире о том, в какой степени государство должно ограничивать право слова, свободу слова, и где границы определения экстремизма, и того, в какой степени слова человека вызывают какое-либо насильственное действие. У нас в гостях правозащитник и журналист, член общественной наблюдательной комиссии Москвы Зоя Светова, журналист Аркадий Бабченко и адвокат Сергей Панченко. Я хочу сказать, что здесь за этим столом никто не выступает, как вот, скажем, многие там «Открытая Россия» сейчас начинает кампанию за полную отмену 282-й статьи.
Я выступаю за полную отмену
282-й
статьи в том виде, в котором она есть. Я выступаю за полную отмену той узурпации власти, которая она есть. Я выступаю за полную отмену того бандитского строя, который у нас есть, который почему-то называется государством. Я выступаю за полную отмену той практики правоприменения, той судебной практики и так далее и тому подобное. Я бы мог бы продолжать этот список, но товарищ следователь запрещает мне дальше говорить на эти темы.
Есть же статья Конституции 29-я, не допускать пропаганды или агитации, разжигающих ненависть и человека ненавидничество. Есть же, собственно, совершенно нормальная человеческая норма, которая применяется во многих европейских странах. Скажем, европейское законодательство, я посмотрел, там в Израиле Носик бы вообще мог на 5 лет, если за такие высказывания сесть, там за расизм 5-летние сроки, по-моему, моментально.
Но Израиль – это государство. В Израиле есть, по крайней мере, государство, есть, по крайней мере, суды, по крайней мере, там есть система, правоохранительная система. Я считаю, что у нас государства нет.
То есть вопрос правоприменения, не самой статьи, это вы уже сказали.
Конечно,
то есть не самой. Но тем не менее, что касается самой статьи, Зоя, вот сейчас как бы будет апелляция по делу Носика, и вот сейчас раскручивается кампания за то, чтобы отменять 282-ю статью. И я понимаю, что есть довольно большое движение, начиная с Жириновского и кончая Ходорковским.
Я вообще как бы поддерживаю любое движение гражданского общества за борьбу в защиту здравого смысла, да, и справедливости. В этом смысле, конечно, эта статья, которая применяется таким ужасным способом, извращенным способом, как нам сейчас объяснит юрист, как там Сергей Панченко объяснит, что и вообще это же все очень просто. Нельзя людей судить за мысли. Нельзя людей судить за мысли преступлений, которые не несут никакой общественной опасности. Если эта статья, по сути, ведет к тому, что людей сажают или лишают их свободы, или там они платят огромные штрафы за мысли, которые не приводят ни к каким действиям, да, как мы сказали, то да, я за это. Но давайте тогда другую статью о том, что, о чем мы говорили в начале, что когда люди, облеченные властью, призывают к насилию, к вражде, да, и вызывают своими высказываниями, возбуждают ненависть и вражду, и мы знаем, что потом происходит действие, вот за это этих людей нужно судить. Потому что если мы вообще отменим, в принципе, как бы эту норму, то, пожалуйста, тот же Жириновский, я не знаю, тот же Рамзан Кадыров, кого мы тут еще упоминали, я не помню.
Ну, да? Рогозина.
Да, Рогозина, они будут говорить все, что им бьет голову, а после этого люди, которые их слушают, будут брать, там, я не знаю, молотки, приходить кому-то домой, бить по голове, я не знаю, вспомните, как Подробинника травили наши, да, потому что кто-то сказал, что Подробинник нехороший, там человек, не знаю, или там вот сейчас вот иностранных агентов у нас сколько понаделали.
Не, ну, Подробинник, иностранные агенты, ладно, там хотя бы обошлось киданием яйцами или чем-то.
Да.
Вы, извините меня, тысячи граждан России поехали в Украину убивать и воевать.
Да, да. И опять же, тот же Владимир Соловьев. Почему его еще до сих пор не запретили ему заниматься журналистской деятельностью? Если он многомиллионные аудитории внушает вообще какие-то ужасные вещи. Нет, так мы не можем. Понимаете, мы же... Что получается, тогда вообще можно всех заключенных выпустить из тюрьмы и отменить все законы. Нет, нужно не просто отменять статью, а давайте что-то еще предлагать, чтобы как-то защитить себя от этого.
А какие есть альтернативы, Сергей?
Ну, во-первых, я считаю, вот совершенно недопустимым, конечно, подход, который я сейчас слышал от Аркадия, это совершенно, простите меня, большевистский подход. Мы старое разрушим до основания, а затем. И вот после слова «затем» мы ставим большую точку и начинаем задумываться. Что бы ни происходило в дальнейшем в России, в любом случае, даже если каким-то образом существенно сменятся те элиты, которые сейчас управляют обществом, все равно новые элиты придут к необходимости все равно иметь какое-то уголовное законодательство, инструмент, ограничивающий крайние и опасные формы проявления межнациональной, к примеру, вражды. Поэтому говорить об отмене 282 статьи вообще как инструмент,
прошу,
я считаю, недопустимым.
Я сказал, что я за отмену 282 статьи в том виде, в котором она есть. И за то, чтобы она была в нормальном виде, в нормальном государстве,
да,
в нормальной правовой
системе. Теперь возникает вопрос, что такое 282 статья в нормальном виде. Готов с вами согласиться в том, что в нынешнем виде, особенно первая часть, она абсолютно неконституционна. Потому что, да, есть конституционное требование необходимости такого запрета в законодательстве, и он должен быть реализован, но в том виде, в котором сейчас эта формулировка, она создает, в юридической науке называется принцип правовой неопределенности. Поскольку непонятно, за какие конкретные действия, вот гражданину, прочитавшему уголовный кодекс, совершенно непонятно, за какие действия или бездействия, за какое высказывание он может быть привлечен по первой части до 5 лет лишения свободы. Сразу возникает вопрос совершенно конкретный к формулировкам, которые...
То есть в статье не прописаны последствия?
Да, то есть в любой, особенно в уголовной статье,
может.
Должно быть четко. Вот уголовный кодекс – это такая книжка, которая ориентирует гражданина на то, что вот он нарушает, и он должен понимать, какие могут быть последствия. Здесь непонятно, что надо нарушить или что можно нарушить. К примеру, если взять примечание к этой статье, то уже это как притча в языцах у юристов, что такое социальная группа.
Да, вот я тоже
социальная
хотел
спросить. Социальная группа.
Мы помним, как, скажем, дело Лукойла, когда
является,
было...
Социальная группа,
группа топ-менеджеров.
Социальная группа – понятие дискуссионное в политологии, в социологии, уже не говоря об юридической науке. В настоящее время в судах по всей России происходит определенная битва по вопросу, что такое социальная группа. И наши суды со всеми нашими, как говорится, реалиями, да, со всеми нашими судьями регулярно, это сейчас не первый случай, отказывают правоохранительным органам в осуждении людей, когда указана социальная группа. К примеру, суды в регионах очень часто отказывают в признании социальной группы таких формулировок, как сотрудники полиции, к примеру. Вот у нас социальные группы не являются сотрудники полиции. Тогда непонятно, что такое социальная группа. Это первое. То есть неопределенность. И второе. В нынешней редакции 282, в первой части, по крайней мере, никакие последствия не прописаны. То есть то, с чего мы начали. Должна быть прямая явная угроза. Она должна быть четко сформулирована. Должно быть написано, на мой взгляд,
что должно быть написано, что вот эти действия, даже в форме высказывания, если они повлекли или создали возможность, реальную возможность наступления тяжких последствий,
для общества. Ну, то есть должно состояться не символическое насилие, а физическое насилие какое-то.
Да, должно состояться некое негативное событие, либо создаться реальная возможность совершения этого события. Потому что если мы говорим просто о мыслях, да, которые выплескиваются в какое-то медийное там, или интернет-пространство, то значение и последствия этих мыслей различны. Да? И, к сожалению, я думаю, что здесь не удастся перейти к какой-то очень подробной формулировке, там 150 пунктов и так далее. К сожалению, кроме личной порядочности судей, внутренней убежденности, понимания, что такое право и зачем оно вообще между людьми существует в обществе, и ничего мы не придумаем здесь. И эта норма будет работать тогда, когда в этой современной нынешней суперновой России, да, или в какой-то будущей России не созреет поколение судей, которое начнет само себе четко отвечать на вопрос, что такое право, что такое закон и справедливость.
А такой вопрос. А нельзя, скажем, вот эту ответственность размазать по другим статьям Уголовного кодекса? Да, вот наступило это негативное событие, о котором вы говорите. Вот поехали люди убивать на Донбасс. Есть, в конце концов, статья «Участие в международных и незаконных вооруженных формированиях». Но и тех, кто их к этому призывал, разжигал, их привлечь как соучастников.
Дело в том, что здесь несколько другие аспекты. В юридической науке существует такое понятие, как объект преступления. Да? То есть какие общественные отношения охраняются каждой конкретной статьей Уголовного кодекса. Вот есть преступления против собственности. Они, ответственность за них обеспечивает в обществе стабильность отношений собственности. Да? Есть ответственность за убийство. Она охраняет жизнь и здоровье человека как определенную ценность, да? Что является объектом общественных отношений по 282 статье. Я считаю, что общественная безопасность в целом, понимаете, должна быть какая-то внесена формулировка, которая бы говорила о том, что только те высказывания, которые нарушают общественную безопасность в целом, подлежат наказанию по Уголовному кодексу. А мне если кажется, говорить там об ответственности за наемничество, да, про которое вы говорите?
Ну да, то есть нужны какие-то позитивные области, мы, так сказать, говорим, что вот это деяние нарушает вот такую-то зону существования общества.
Да. Мне кажется, мы вот с Сергеем очень, в общем-то, параллельно, в параллельном контексте мыслим, потому что, на мой взгляд, вот эта вот статья, да, она из серии тех статей, которые применяются единично, либо, может быть, вообще никогда не будут применены, да, потому что она из того раздела Уголовного кодекса, где находится сейчас, она должна была быть перетащена туда вниз, либо вот против общественной безопасности, на мой взгляд, это против человечности вообще преступление, да, либо куда-то туда, да. У нас есть статья за геноцид, она ни разу не применялась, да, но, тем не менее, она должна быть. И, то есть, вот эта статья, она тоже, она единичные какие-то случаи, по которым она может быть применяться. То есть это не ежедневная дубинка, это действительно вот...
А никто не пытался подать, скажем, на Киселева, на Соловьева? Не были это просто что?
По-моему, кто-то собирался, но я не знаю, подали или нет.
Прокуратура должна будет принять это к рассмотрению, если это таковое такое заявление появится. Там же абсолютно чистый состав, по-моему.
Сергей, вот вы ставите совершенно правильный вопрос. Некий деятель позволяет себе высказывание, да, скажем, которое может повредить интересам большого круга лиц. Совершенно не обязательно, чтобы каждый раз тащить его в уголовный суд. Общество должно вырабатывать определенную методику реагирования. Федеральный политик призвал там кого-то каким-то коррективным действием. Ну что, призвал и призвал. Никаких последствий после его слов для него не наступило.
Не, ну
он
почему,
даже не вынужден, они даже не вынуждены извиняться.
Конгресс Соединенных Штатов.
Ну, если мы
призвал и запретил, и забанил.
Ну, понимаете,
там не в России. В стране, где право работает, оно работает.
Мы говорим, вот знаете, реакция американского общества на это есть. Да?
Нет, по-моему, в таких случаях...
приходится извиняться.
Когда в прессе какие-то такие, по-моему, есть какой-то в союзе журналистов вот эти жалобы на прессу. Как это называется? Ну, не организация, а какой-то такой гражданский механизм, когда там вот жалобы на прессу, да, и можно подать, если какой-то журналист что-то не то скажет, там собирает. Но это его никто никуда не сажает, просто его осуждают. Да? Выходит такая бумага, что типа он был
неправ. Ну, это корпоративная этика.
Да, да.
Корпоративно-этические кодексы.
Я не знаю, кстати, я помню, что кто-то хотел на Киселёва написать, подать, но как-то у нас ведь никто доносы-то не пишет. По сути, это, ну, как бы жалобы. Мы не приняли, у нас не принято.
А смысл? Мне нравится мое телевидение, иди в мой суд.
Ну, то есть, можно говорить о том, что какого-то общепризнанного механизма реакции общественной, я не говорю сейчас правоохранительных органов, да, на эту ситуацию просто нет.
Нет, я имею в виду, но я имею в виду, что ведь в обратную сторону-то люди пишут, вот эта женщина, да, была Влаг Женина, да, по-моему, Екатерина, которая репост сделала, связанная с Украиной.
Украинский, да.
На нее кто-то же написал заявление в прокуратуру, что вот она такая нехорошая, значит, против наших российских там этих добровольцев на Донбассе, что-то против них написала, перепостила. Ей же штраф присудили, значит, кто-то написал против нее.
Ну, или просто прокуратура разрабатывает, вот там этот Андрей Бубеев, который по украинским своим репостам там поправил.
Ну, разве не по доносу? А помните, учитель был, который, учитель немецкого языка тоже, который стихи писал, на него же донос написали? Это же всегда идет через донос.
Невероятно как-то, по-моему, селективно, выборочно, и это все очень сильно ВКонтакте, да, локализовано. Вот это тоже мне очень интересно.
Если быть человек или журналист, нарушивший, скажем так, эти нормы, да, не обязательно его тащить в уголовный суд, но если бы его перестали приглашать на эфиры, да, выразили бы ему недовольство принципиальное, да, я думаю, что это бы гораздо лучше сыграло, если общество, конечно, хочет...
А кто Соловьева перестанет приглашать? Он же там ведет программу.
Выразить свою, да.
Он же сам приглашает.
Да, он сам приглашает. То есть не ходили бы к нему, но к нему никто и не ходит из приличных.
Я сейчас пытаюсь просто поставить вопрос об соотношении в этом вопросе права и морали, да. То есть до какой степени может право действовать? Право для того, чтобы действовать эффективно, оно должно быть четко ограничено. Какие-то формальные признаки должны быть, потому что право это обеспечено всегда силой государства, да, возможностью применения конкретного насилия к лицу. Там взять его теоретически можно в тюрьму на 5 лет по этой статье. Да? Но тогда для этих действий государства должны быть четкие рамки. В Уголовном кодексе должно быть четко написано последствия и так далее, все, что мы обсуждаем. Но есть еще в обществе нормы морали. Они гораздо более широкие, в целом предъявляют к человеку гораздо более жесткие требования. К примеру, с точки зрения семейного кодекса, вы обязаны своим родителям только выплачивать алименты, если они являются нетрудоспособными. Но ведь с точки зрения морали, ваши обязанности по отношению к вашим, скажем, престарелым родителям не ограничиваются вот этими требованиями, да? Она гораздо шире. Точно так же я считаю, что не эти нормы, 282-я, как ее ни пиши, какие бы ни были прекрасные, замечательные судьи у нас, где-то вдруг они откуда-то возьмутся, мне пока непонятно откуда, все это не будет работать, в обществе не будет создана атмосфера нетерпимости в отношении тех, кто с точки зрения общественного мнения допускает нарушение этих норм.
Ну да, но в данном случае все-таки, мне кажется, я согласен с тем, что должна быть создана моральная атмосфера, нетерпимость, и это тоже можно еще это обсудить, как бы политкорректности речи и недопустимости определенных высказываний, разжигания ненависти. Но вот я не знаю, почему это никто не сделал, и, может быть, как-то этим следует заняться. Просто сам факт рассмотрения прокуратуры и дела, скажем, по Киселеву, да, это было бы невероятно, имело бы огромный воспитывающий эффект на общество, потому что, ну, с носиком все понятно. Что бы он ни написал, все равно все будут говорить, ну, понятно, это как бы такой известный критик режима, критик властей, его, так сказать, будут по любому поводу. Так что с точки зрения воспитательного эффекта, с точки зрения права, если хоть один раз эта 282-я статья сработала бы против, так сказать, обладателей дискурса власти, вот, это был бы совершенно фантастический эффект на все остальное сообщество. Напомню, что вы слушаете программу «Археология». Мы вернемся буквально через пару мгновений. И Снова здравствуйте. В эфире «Археология», в студии Сергей Медведев. И в гостях у нас Зоя Светова, правозащитник, журналист, член общественной наблюдательной комиссии Москвы, журналист Аркадий Бабченко и адвокат Сергей Панченко. Говорим мы о речи ненависти в российском обществе и о том, как с ней бороться. Достаточно для этого 282-я статья? И нужна ли вообще 282-я статья? Вот сейчас, после того, как вынесен приговор по делу Антона Носика, ему он признан виновным, ему присужден штраф 500 тысяч рублей. Снова поднимается движение за то, чтобы запретить 282-ю статью. А это, в общем-то, все не так однозначно. И, как мы видим, она действительно регулирует очень важные общественные отношения. Какой, скажите, международный вот по этому поводу практика есть? Вот, положим, такие высказывания, как у Носика, или ну, какие-то вот такие человеконенавистнические речи. Ведь это в основном происходит на уровне каких-то исторических вещей, там отрицание Холокоста, отрицание геноцида. Или в европейской практике существуют реальные сроки и реальные наказания за вот, нынешние, за призывы, относящиеся к современности?
Ну, с точки зрения юридической, все очень по-разному. Ну, во-первых, существует Европейская конвенция о защите прав и основных свобод, которая Римская конвенция, на которую все время все ссылаются, когда говорят про Европейский суд о правах человека, потому что Европейский суд о правах человека – это наднациональный юрисдикционный орган, который действует на основе этой конвенции. Так вот, там есть статья 11 «Свобода выражения мнения». Да? Мнение Европейского суда правам человека таково, что вмешательство государства в свободу выражения мнения должно быть, буквально, как и пишут в решениях, необходимым и минимальным всегда. Вот это общий посыл. А вот необходимость, минимальность, как показывает практика, очень зависит от того, где и когда и кем выражается это мнение. Существуют в Германии специальные очень жесткие законы, да, которые ограничивают высказывания в определенных областях. К примеру, история германского национал-социализма до сих пор настолько для современной Германии остра и все еще не изжита, что существуют специальные законы, и там этой темы вообще касаться нельзя под страхом уголовного наказания. А для некоторых обществ, к примеру, вот для российского общества современного, я считаю, что эта тема, к примеру, как ни странно, уже в значительной степени пережита. Не имеет такого большого значения, у нас имеют другие темы. Для Израиля своя особенность. Поэтому нельзя провести к какому-то общему знаменателю. Есть общая правовая позиция Европейского суда по правам человека, которая индивидуально применяется по каждому делу.
Зоя, вам известны какие-то западные кейсы?
Нет, если честно, я этим специально не занималась. Но я знаю, например, что когда у нас здесь было дело о выставке, помните, в музее Сахарова «Запретное искусство», да, и привозили какие-то примеры, да, что там тоже были подобные истории, когда какие-то картины, да, может быть, вызывали вот такое. Но...
В Финляндии запрещено танцевать в церкви на алтаре, это я точно помню.
Ну, это здесь такие чисто вот религиозные, имея в виду о мысли преступления. Свобода, когда, ну, мне кажется, что немецкие законы, ну, по крайней мере, здесь не говорю о корпоративной этике, мы постоянно слышим, когда там какие-то ученые, преподаватели, скажем, отрицают Холокост, говорят, что там можно задавать вопросы, им они фактически теряют свои контракты. Но идет ли речь об осуждении? То есть типично ли это, сугубо ли это российская проблема?
Мне кажется, о реальных сроках там речь идти не может. Может быть, какие-то штрафы. Но в тюрьму за это, во всяком случае, точно никого не сажают. И я не слышала, чтобы кого-то вообще за какие-то блоги или перепосты, да, чего бы то ни было, в Европе, да, или в той же Америке сажали. Мне кажется, такого нет, но я могу ошибаться.
Ну, тогда у меня возникает вопрос, насколько это является сугубо российской проблемой, не только с точки зрения правоприменения, да, что вот, так сказать, ограничивается свобода слова в большой, в существенной мере, но и то, что в России так распространена вот эта вот речь ненависти и постоянное разжигание антагонизма и в публичной сфере, и в социальных сетях в особенности.
Я думаю, что это связано у нас с зрелостью гражданского общества как такового. К примеру, в Соединенных Штатах Америки я могу сказать, что политкорректность публичных высказываний, особенно высказываний политиков, она очень высока. Но при этом степень напряжения межнациональных отношений, межрасовых отношений в обществе, она гораздо больше, чем в российском обществе. То есть где-то кто-то на публике говорит одно, но на практике, когда речь идет о конкретной жизни, конкретных сообществ, коммьюнитис и так далее, все это на практике совершенно другое. То есть все соблюдают правовые нормы, но напряженность такова, что нормы морали, они предъявляют гораздо меньшую планку к людям. В российском обществе, мне кажется, этот разрыв гораздо меньше. Вот люди, что думают, то и говорят, позволяют себе говорить.
Интересно, что, говоря об этом, мы сравниваем Россию с Соединенными Штатами и Европой, например, не с Демократической Республикой Конго, например. Вот если сравнивать с Демократической Республикой Конго, мне кажется, очень много схожего и похожего.
Ну, можно вообще дальше пойти уже до Руанды, до геноцида в Руанде и вспомнить, собственно, радио «Тысячи холмов». И
ну, там же, сразу.
Собственно, там за речь ненависти люди получили точно такие же сроки, как те, кто убивал, и те, кто это радио делал.
Да, там призывали... и 20 лет, и, по-моему, до пожизненного даже кому-то давали. Да. Причем люди же... Там призывов не было. Прямых призывов не было. Люди просто называли тутси тараканами.
Там была дегуманизация, речь дегуманизации.
В этой церкви собрались столько-то тараканов. Они даже не говорили, что туда надо их идти убивать, они просто говорили, что вот в этой церкви есть столько тараканов. Угу. Закончилось миллионов жертв. Да.
Вот живая история про США. Идет предвыборная кампания, да, тот же самый Дональд Трамп. Все говорят, ох, он ужасен, да, говорят, ох, кто-то говорит, он фашист, кто-то говорит, он не любит цветных, он не любит женщин, он сексист, он все такое, но при этом популярность его растет. Потому что люди привыкли говорить одно, а думают они совсем другое. Это связано с тем, что агрессивность в отношении представителей другой расы, да, другой социальной группы, другой культурной группы, она, к сожалению, заложена в природе человека, современного правобытно-общинного строя. И вот этот разрыв, он и иногда приводит к тому, что это все выплескивается на публику. Хотя просто большей части просто скрывается.
Зоя, а вы как считаете, в чем истоки речи ненависти в России? Вот если особенно сравнивать, опять-таки, так не с третьемирскими, да, там не с индо-пакистанским конфликтом, к примеру, а все-таки с европейскими и американскими аналогами.
Ну, мне кажется, это заложено как бы, да, в нашей природе. Ну, если мы возьмем более, да, краткое время, я имею в виду советское время, да, когда у нас всегда была ненависть, у советских людей была всегда ненависть к другому, к иному. Будь то, да, то евреи, потом, пожалуйста, вот этот антисемитизм, который у нас был, потом то, что у нас было отношение к мигрантам, да. Помните, уже ближе идем после перестройки, это чеченофобия, например, да, вообще ко всем кавказцам. Это люди иные. Ну, то, что у нас было к африканцам, это все иные люди. Вот эта ненависть, она, как же, в принципе, ну, выйдите там в Москве, таксисты, люди, все, это кавказцы, вот они нас там заполонили, вот эти люди, которые водят там машины, все такое, откуда там приезжают. Это на бытовом уровне, вот это к иному отношению, а также и на более, как бы, более высоком уровне отношения к людям, которые мыслят иначе, которые не такие, как мы. Мне кажется, это отсутствие толерантности везде, и оно выливается и вот в такие законы, да. А дальше, если мы все-таки возьмем эту статью 282, мне кажется, здесь самое главное – это именно желание вот цензуры. Все-таки здесь мы сейчас берем речь о цензуре, потому что ненависть и вражда – это чисто формальный признак, да, ведь в любом высказывании можно найти ненависть и вражду. А это, мне кажется, скорее проявление вот именно цензуры, отношения к инакомыслию, чтобы этого ничего не было. Чтобы вот, ну, как у нас был в Советском Союзе, да? Это борьба с... Мне кажется, это борьба с инакомыслием.
Ну, Катя, вы, скажем, вот вы, когда в свой блог ведете, да, ваша вот журналистика без посредников, вы ориентируетесь вот на эти вот нормы, вот эту вот цензуру и постоянное давление большого брата и возможность, что кто-то где-то напишет донос? Включается ли какая-то внутренняя самоцензура?
Это невозможно, что где-то кто-то напишет донос. У меня есть пара своих, моих любимых доносчиков, которые на меня строчат там по 20 доносов в месяц. Один из них небезызвестный Козя Базя, который, по-моему, вообще на всех строчит доносы, но на меня он с особой любовью пишет доносы. Безусловно, я ориентируюсь. Я, безусловно, советовался с адвокатами. Я спрашивал, может ли иронизирование и такая сатиричность текстов, их двусмысленность, снизить
юридические последствия. Они говорят, да, могут. Поэтому я стараюсь писать не прямо, а стараюсь писать иносказательно. Стараюсь учиться у ИЗОПа с Иваном Крыловым и писать таким иносказательным языком. Безусловно, безусловно, я опасаюсь. Безусловно, я адекватно оцениваю риски. Безусловно, я совершенно не собираюсь в их тюрьму больше. Поэтому да, я думаю, да.
Сергей, какая, по-вашему, должна была бы, ну вот, если менять или отменять, или изменять 282-ю статью, какая должна была бы быть юридическая рамка?
Юридическая рамка?
Да, для оценивания, для оценки публичной речи.
Она должна быть однозначная. Это либо наступление тяжких последствий, либо реальная угроза наступления этих тяжких последствий. Более четко сформулировать невозможно. Все остальное должно быть отдано на судейское усмотрение. Невозможно жизнь всю регламентировать 150 пунктами. В этом плане первая часть 282 абсолютно неконституционна, потому что она ничего не предусматривает. Никаких последствий, даже намеков на них.
Нужно там как бы чистая речь. Описано описательно, оценочно описаны чистые акты речи.
Чистые акты речи зависят от того, где они принесены и кем. Чистые акты речи, произнесенные на сходе людей, скажем, в местности, в которой происходят национальные погромы, да, и там захваты заложников, это ситуация, которая может не привести к непосредственному тому, что эти люди сейчас пойдут, побегут и кого-то убьют. Даже очень жесткие высказывания в средствах массовой информации от человека, не пользующегося реальной, не по должности своей, да, реальным авторитетным моральным весом и произнесенные вне относительно каких-то конкретных событий, могут не представлять общественную опасность.
Расскажу я вам сейчас одну замечательную историю. Лет 5 назад, когда, год 4, может быть, когда вот все это началось, 11-12 годы, да, и начали запрещать все эти митинги, мы с товарищами решили устроить митинг за 30 километров от МКАДа в лесу, реально в лесу, вот на полном серьезе, просто в лесу. Подали уведомление в Домодедовский район Московской области, уехали за 30 километров от Москвы, ушли в этот лес, перешли через два оврага и одну речку. Там была засада ФСБшников в центре С милиции с привезенными тетушками. Все эти полные разгоны, потом уголовное дело, суд. И в итоге человека на полном серьезе начали сажать за это дело на 2 года. За 30 километров от Москвы. Без общественной опасности.
А сколько человек было на митинге?
Ну, это не митинг был, это был поход за шашлыками.
Просто поход.
Поход с шашлыками.
То есть это такая как бы...
Под знаками свободы.
Да, да.
Ну, такая...
Но вы же сообщили об этом, что вы...
Мы сообщили, да. Мы будем жарить шашлыки за свободу против узурпации власти, да.
И там полный был. Согласования не было?
Там не надо было согласования, там было уведомление.
А, уведомление.
Сначала разрешили, а в день уже, когда все началось, часа там за 2-3 уже поняли, что они там натворили, и сказали, что нет, все, мы вас посадим, запрещаем. Мы говорим, что вы нам запрещаете? Поход в лес? Вы не можете нам запретить. Все равно.
То есть был полный набор.
Можно сказать, что это был, конечно, колоссальный троллинг, как сейчас, правоохранительных органов. И это не имеет вообще отношения к, по большому счету, к той теме, которую мы обсуждаем, потому что это совершенно частный случай. И мне кажется, что это больше имеет отношение как это говорится, к личному, да? Уже к личным взаимоотношениям.
Это имеет отношение, кажется, к избирательности правоприменения.
Да,
это, собственно, то, о чем мы весь эфир говорили.
Это по принципу нас троллит. Знаете, какая ситуация? Полиция всегда имеет большую возможность потроллить, скажем так, в кавычках, активистов, чем активисты полицию. Да? Вы их потроллили тем, что решили митинг провести в лесу, они вас потроллили
уголовным делом.
Да, с использованием своих, как говорится, возможностей.
Ну, мне кажется, что, суммируя, резюмируя, здесь действительно вот этот такой анекдотический случай, который привел Аркадий, он говорит о том, что это проблема, в общем-то, не юридическая. Проблема в том, что отсутствует юридическая составляющая во всем этом, что проблема, она политическая, административная, в использовании административного ресурса и полицейского беспредела в применении 282 статьи. То есть проблема здесь, мне кажется, очень хорошо сформулировал Сергей Панченко, адвокат, в том, что особенно первая ее часть, она абсолютно абстрактно сформулирована, непонятно. Это как бы слова, произнесенные в воздухе, которые могут быть обращены против любого человека и любого высказывания. Так что мне кажется, что если сейчас нужно за что-то и бороться, то и не за отмену 282 статьи, которая все-таки может ограждать нас от действительно экстремистских высказываний, которые понесут тяжелые последствия, но за то, чтобы уточнять ее и за то, чтобы она не обращалась против свободы слова и против гражданского действия. Спасибо за участие в этом эфире. Напомню, что у нас были в гостях Зоя Светова, защитник, правозащитник, журналист, член Общественной наблюдательной комиссии Москвы, журналист Аркадий Бабченко и адвокат Сергей Панченко. Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».